Глава седьмая. Застенок. Филипп хотел верить, что Иоанн добр, потому что хотел служить державе. А служить державе он мог только при праведном государе.
«Как ты, малюта, в этой тьме видишь?» — ворчал Иоанн, нашаривая ногой ступеньку.
Держась за стену, Филипп спускался в подвал опричного дворца вслед за царем. Здесь, в подвале, был застенок Малюты Скуратова. Сам Малюта в кожаном фартуке с засученными рукавами стоял возле печи и подслеповато глядел на пришельцев. В печи в углях чернели кривые клещи. Иоанн решил сломить упрямство монаха прямым сокрушительным ударом, показать Филиппу застенок, где пытали воров. Глубже, чем сюда, царю уже не упрятать своих тайн. Пусть Филипп все увидит сам.
— Вот, гостя привел,
— сказал Иоанн Малюте, наконец ступая на земляной пол.
— Игумен Соловецкий, Филипп.
Иоанн насмешливо смотрел, как Малюта поклонился Филиппу, а Филипп — Малюте. Таким бы чином и дальше. Иоанн хотел, чтобы Филипп стал его небесным Малютой. Филипп озирался. Просторный высокий подвал освещала сейчас только печь. Ее огонь отражался в лужах на полу. Казалось, что Малюта в застенке один.
— Скажи-ка ты гостю, Григорий Лукьянович, много ли врагов у меня?
Нараспев спросил Иоанн, будто произнес зачину сказки. «Хватает, государь», — робко ответил Малюта, моргая. Сегодня он устал, как собака. Но неужели государю открылось что-то такое, чего он просмотрел на пытке? Малюта работал честно, выкладывался весь и боялся, что работает плохо.
«А нет ли оклеветанных?» — напоказ спрашивал Иоанн.
«Все сами признались», — обиженно ответил Малюта. «Он не щадил изменников. Клещами выдирал признание, и казнь непризнавшегося казалась ему преждевременной недоделкой».
Филипп рассматривал Малюту, будто иноземца. «Этот коренастый мужик каждый день спускается в ад и ходит там по колено в крови. Каждый день творит муки и узнает о предательствах. Другой бы на его месте спятил. На чем этот держится?»
«Лучший игумен, спросим прямо у изменников».
Иоанн распахивал перед Филиппом все двери.
«Ну-ка, посвети, Лукьяныч!»
Малюта вытащил откуда-то из темноты пук лучин и запалил их в печи. Свет словно продавил глубину подвала. Филипп содрогнулся. На земляном полу на коленях скорчились пять человек. Их руки были стянуты назад, шеи туго перехватывали петли. Веревки от петель уходили к потолку и дальше, продетые сквозь кованые кольца были прикручены к грузу противовесу, к четырем толстым бревнам, обмотанным цепью. Бревна были подвешены к потолочной балке.
— Узнаешь ли кого?
— спросил Иоанн у Филиппа. В голосе Иоанна мелькнула гордость за силу пытки, что без увечья исказило лица пленников до неузнаваемости. Но Филипп этого не заметил.
«Кого тут узнаешь?» — потрясенно пробормотал он. Иоанн бестрепетно шагнул к пленникам и за волосы задрал голову крайнего из них.
«Это у нас Никита Лычков!»
— деловито пояснил Иоанн, бросил голову Никиты и задрал голову следующего человека.
«А это брат его Данила!»
«Ага!» — третий пленник оказался мертв.
это Ванька Полихин, окольничий бывший», — сказала Ан, заслоняя с собой мертвеца, чтобы не увидел Филипп. Но и четвертый тоже был мертв.
«А это кто, Лукьяныч?» — озадаченно спросил про него Иоанн.
«Не ведаю, государь», — слегка раздраженно ответил Малюта. «Не его дело было искать воров. Воров искал сам государь, пусть сам и припоминает. Малюта только дознавался до сути воровства». Иоанн поднял голову пятого пленника. Это был князь Курбатов. Его усадьбу разорили кромешники, от которых убежала Маша. Курбатов смотрел на царя измученно и безнадежно.
— Скажи-ка, Митша, игумену, враг ли ты мне? — спросил Иоанн.
Курбатов перекатил на Филиппа черные ядра выпученных глаз. — Враг, — послушно согласился он.
— И как ты воровал?
— Иоанн словно спрашивал урок от ученика. Свой полк подвел ляхом под пушки.
«Эх, Митша, Митша!» Иоанн горько повздыхал по бабе. «Кто ж соблазнил тебя?»
«Жегемонт», — с безумной простотой ответил Курбатов.
«Денег, что ли, обещал?» — подсказывал Иоанн.
«Не нашли при нем денег», — буркнул Малюта. Зрачки Курбатова съехали в сторону. Князь с трудом припоминал, что следует говорить. «Деньги новгородцы привезли бы», — вспомнил он. Иоанн скорбно посмотрел на Филиппа. Курбатов уронил голову. Филипп знал, как тяжело сейчас державе. Знал, как злобится на Москву Новгород, как зарятся ляхи, как плетут заговоры бояре. И еще ересь о скором конце света смущает некрепкие умы. Но все же... Курбатов теперь сам посмотрел на царя, словно очнулся. — Казни меня, государь, — разумно и внятно попросил он. Иоанн опустился рядом с Курбатовым на колени и обнял князя, прижав его голову к своей груди, словно жалел.
— Верю в раскаяние твое, — со слезой в голосе произнес Иоанн. — Милости хочешь?
Он поцеловал Курбатова в темя и зашептал на ухо.
— Окажу, если дашь слово не являться ко мне.
— Христом Богом клянусь, — страстно обещал Курбатов. Лучины в руке Малюты догорели до пальцев. Малюта выронил лучины, зашипел и замахал обожженной рукой. Рассыпанные черенки лучин еще горели на полу. Иоанн поднялся, перекрестил Курбатова, приобнял Филиппа за плечи и повлек к выходу.
— И таких, игумен, сотни! —
задушевно, с болью негромко говорил Иоанн Филиппу.
— Смотришь на них, люди как люди, плачут, каются, а ведь не чужие ворота с пьяну своротили, свою державу и государя своего предать хотели. Миловать их.
Иоанн и Филипп только на два шага отошли от пленников и остановились. Филипп был потрясен, а потому не мог сопротивляться словам Иоанна. Он не находил возражений. Была только вера. «Миловать», — выдохнул он, — «пусть Господь накажет». Филипп догадывался, что под пыткой многие наговорили на себя лишнее. Выдали замысел за содеянное. Потому для верности суда надо прощать. Вот и все. Филипп с трудом собирал мысли по порядку, расставлял их по своим местам, как и положено в хорошо заведенном хозяйстве. Бесчестие не в казни, а в грехе, Он говорил, словно разбирал спутанную пряжу. А честь не в каре за грех, а в милости по Божьей.
Иоанн мучительно всматривался в Филиппа, пытаясь его понять.
— Ты кому служить хочешь? —
Отче, — спросил Иоанн. — Господу или государю?
И теперь Филипп не понял Иоанна. Да, он увидел ломаных на пытке, да, много крови в державе, но темнело в глазах и от размаха предательства. В безвинной крови нет смысла. Что она может породить? Не страх, а только бунт. Нужен ли бунт государю? Не нужен. Зачем столько крови? Филипп знал Ваню и не верил, что Ваня переродился в царя изувера. Значит, крови есть оправдание делами державы. Только Филипп не знает его, потому что он не царь. А несогласие просто от жалости. Страдающего всегда жалко. Другое дело, что надо больше прощать. Господь прощал, и государь-помазанник его тоже должен. Надо государя с Господом воссоединять. Вот задача митрополита. Союзом государя и Господа он, иерей, будет служить правде, единому началу. — Все едино, государь, — сказал Филипп. — Твоя воля, его воля.
Тихо ликуя, Иоанн возложил обе руки на плечи Филиппу и посмотрел Филиппу в глаза. Филипп не отводил взгляда.
— Наконец-то слышу! Чего жду? — провозгласил Иоанн. — Обещаю впредь царю только правду говорить.
— Обещаю, — растерянно ответил Филипп. Иоанн властно указал пальцем себе на щеку.
— Целуй! — приказал он.
Филипп тихонько наклонился и поцеловал Иоанна. Иоанн пылко обнял Филиппа, потом отстранился, словно засмущался своих чувств, повернул Филиппа за плечи и подтолкнул к лесенке.
— Лукьяныч, помилуй! — торжественно объявил Иоанн Малюте. Малюта кивнул. Он стоял почти в темноте. Догорающие на полу лучинки освещали его только до колен, а связанных пленников — по пояс. Малюта достал нож и начал пилить веревку противовеса.
— Помни слово свое, князь Митрий, — негромко и по-деловому сказал Малюта Курбатову. — Ты никому клятву дал, а государю.
Филипп с ресенки оглянулся на глухой удар упавших бревен. В последнем свете лучинок ему показалось, что стоявшие на коленях пленники поднимаются на ноги. Филипп отвернулся и пошел по лесенке дальше. А ноги пятерых пленников, мертвых и живых, оторвались от земляного пола за стенка и взмыли наверх в темноту.